«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И мы сегодня с вами поговорим про экономику. Про нашу экономику, про нашу, не нашу, про инвестиции, про курсы. И сегодня для этого мы пригласили Вячеслава Зайченко, экономиста и эксперта биржевых рынков. Вячеслав, здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте.
Так, я, к сожалению... Да, алло.
Да.
Да, вот, все, теперь слышно. Смотрите, давайте вот просто я начну с пугающих вещей, просто с курса. Начнем, как то, зачем все в полуглаза приглядывают, не всегда понятно почему, но тем не менее, у некоторых там деньги таким образом хранятся, некоторые увязывают это тут же с возможностью роста цен внутри, да, страны. Заголовки у нас с вами такие. Ну, и вообще рубль сейчас 79... За доллар дают 79 рублей 32 копейки. Ну, то есть мы уже вплотную приблизились к 80, да? Почти. Заголовки такие. Курс евро превысил 92 рубля. Доллар торговался выше 79. Следующий заголовок. 80 за доллар. Не предел. Что ждет рубль к Новому году? Следующее. Песков. Курс рубля восстановится вслед за периодом падения. Успокоительная речь. Доллар вырос к рублю до максимума с начала апреля. Почему российская валюта? И так далее. Значит, курс доллара к концу года подскочит до 100 рублей, прогнозы экономистов. Ну, это там всякие агрегаторы быстренько там как бы на горячей теме делают свои, значит, срывают свои, кликбейт свой срывают. Но объективно, то есть вот даже на фоне событий на Горном Карабахе, да, я вот полезла просто посмотреть курс лиры турецкой. И я как увидела, что даже относительно, естественно, турецкой лиры рубль падает, то есть стоила лира там 9,7 рублей когда-то, а сейчас она стала 10 рублей 20 копеек, а сама лира-то на самом деле падает на фоне всей этой ситуации в Нагорном Карабахе и по отношению к доллару, если смотреть график. То есть мы как бы проседаем действительно существенно. Объясните, пожалуйста, с чем это связано. И на самом деле вот этот большой, супербольшой тренд, если мы возьмем отрезок там участок в 10 лет, он действительно же ничего хорошего рублю не сулит? Или это не совсем так?
Ну, смотрите, интересные вопросы, естественно, справедливые. По поводу больших трендов точно нет, здесь могу всех успокоить. Тенденция началась, если прям говорить по временным отрезкам, с 4 октября 2018 года пошла основная тенденция нагрузки на рубль к основным парам, в том числе и к доллару, и к евро. Мы это увидели прямую корреляцию от основного индикатора, я считаю, от которого зависит движение рубля, это котировка фьючерс на Brent. Вот как раз таки, если мы посмотрим на график, то мы там увидим, что с 4 октября 2018 года нефть пошла в такое большое глобальное снижение, продолжалось оно до 26 декабря 2018 года, далее у нас был небольшой рост. С 26 там, декабря до апреля 2019 года. Потом снова вторая волна, которая образовала уже нисходящий тот так называемый ценовой канал и тренд нисходящий по фьючу, по нефти Brent. Далее вторая волна 26 апреля 2019 года продолжалась до 22 апреля 2020 года, как раз по окончанию последствий пандемии, последствий коронавируса. И если мы скоррелируем график фьюча на Brent на доллар-рубль пару, то мы увидим, естественно, такую прямую зависимость. Поэтому эта тенденция, к сожалению, была прогнозируема еще, получается, 2 года назад. И это давало для профессионалов рынка очень четкие точки, на которых было видно, что да, действительно, там рубль будет разворачиваться, и доллар будет расти, и евро будет расти. И это давало такую некую тенденцию. К сожалению, пока сейчас котировка на Brent, фьюч, находится в том самом нисходящем ценовом канале и никак из него не может выйти, и предпосылок для выхода так и не дала на основе даже начала четвертого в преддверии квартала и там начала по Европе центрального отопительного сезона и так далее. И на фоне этих всех моментов бренд не растет, мы видим слабление рубля, растет зато рубль, к доллару, да, действительно, он уже, кстати говоря, 79.80
на данный момент. Да, сейчас евро пробил 93 рубля, вот только что, и вот нам слушатели об этом пишут, и я это вижу.
Евро 93, да. Но да. Понимаете, какой момент, что для профессионалов это вообще все очень просто. То есть, например, любой профессионал, наверняка я в этом просто убежден, даже не сомневаюсь, он там 10 июня покупал доллар к рублю, в апреле первый заходил в евро по отношению к рублю, и уже более чем хорошо заработал на евро к рублю, там 22,5 рубля, можно сказать, и в том числе на долларе. То есть, кстати, все так называемые точки разворота, они были видны профессионалам. И когда вот новостные формируются издания и делают какие-то там публикации, говорят там «Черный лебедь» там и так далее, к сожалению, нет. Черных лебедей на рынке мы не видим, они видны, как я вот сейчас аргументировал, и далеко заранее. И тенденция роста сейчас как техническая, так и фундаментальная, к сожалению, по рублю тоже присутствует. Вы абсолютно правы, то, что сказали, что да, ожидается, и эксперты уже многие стали говорить. Но это уже такая, что называется, очевидность, которая была понятна 23 сентября, как раз когда, я считаю, многие профессионалы опять-таки покупали, к сожалению, скорее всего, доллар к рублю и евро к рублю повторно, и заходили на последующий рост. Да, сейчас первая цель – это остановка, которая, я считаю, будет 84 рубля к доллару, ну, по евро, конечно, 100, скорее всего. Вот. И после этого я убежден, что все-таки нефть, в том числе и общие индексы, благоприятно повлияют на укрепление движения фьюча Brent, и рынка как раз четвертый квартал активно заработает. И от такого большого скачка, я думаю, что рубль начнет постепенно восстанавливаться, укрепляться.
Ну, смотрите, вы говорите «черный лебедь», что не, вот, как бы вроде не случился. Хотя, честно говоря, что уже 2020 год нам еще может предложить такого разнообразного нового, чтобы вот мы сказали, вот это уже да, вот это «черный лебедь». Мне кажется, достаточно событий случилось. И сейчас вы слышали, наверное, уже Собянин.ру опубликовал сайт как бы решение детей отправить в Москве осенние каникулы на 2 недели, а не на 1. Учителя в чатах, я вам могу сказать, не в курсе еще пока, и будут ждать указов своих директоров, и тогда уже распространять информацию. Но, то есть они не все читают новости там, а некоторые просто болеют, не беря беря больничную, но не говоря, что у них, просто не выходят, как вот в нашем случае, 3-ю неделю на работу. Вот, угу. И мы все как бы понимаем, что, наверное, человек болеет модной болезнью. Ну, наверное, у нас нет доказательств, но, скорее всего. Вот. И получается, что сейчас у нас рост заболеваемости в Москве, причем он и в мире тоже, вы знаете, ну, мы можем, да, в полглаза следить. Вы увидели как бы вообще хоть какую-то корреляцию между как бы курсами, да, курсом доллара и национальных валют местных, и вот этой ситуации с карантином и локдауном, она на графиках видна или нет на самом деле?
Очень четкий и очень правильный вопрос, абсолютно правильно подводите, совершенно верно. Значит, в январе, где-то примерно в первых числах января, там, ну, когда все отдыхали, я как раз работал с 1 по 10, создавалась разворотная модель как на американских и европейских рынках, как на индексах, на снижение. Тогда все только по Китаю начиналось, и никто даже не говорил, что это прям открыто пойдет так сильно развиваться по Европе, Америке и России.
Да, все думали, что там это и закончится. Они там такие меры принимали. Все думали, что они молодцы, и там это все закроют. А ничего не вышло.
Совершенно верно. Но тогда как раз формировались развороты. Все профессионалы, я убежден, как и я, вышли из лонговых позиций, то есть из покупок, и встали в обратную сторону в шорт, продавали все основные свои текущие какие-то портфельные активы. То, что это совпало с пандемией, ну так просто всегда устроен рынок. Вот я, наверное, удивлю многих, вот как человек, который, там, можно сказать, 16 год занимается финансовыми биржевыми рынками, могу сказать, что я новости никогда, очень давно не читал и не читаю, потому что нет смысла. Они всегда совпадают с движением рынка, рынок прогнозирует заранее это движение, а то, что так совпало, что вот пошел коронавирус, и рынки начали снижаться, ну и что?
Сегодня коронавирус. Вы считаете, что это не повлияло, на самом деле. То есть это... вы, ну, если сравнивать с прошлым годом, допустим, с 19-м или с 18-м, волна вниз, вот этот уход вниз, падение рынков, оно было примерно таким же или оно было все-таки чуть ниже, чем с коронавирусом?
Нет, я не говорю, что не повлияло. Есть? Я сказал, что повлияло. Я просто сказал, что новостные события, они обычно... сопутствуют движению рынка. То есть это может быть как и коронавирус, как и очередная какая-то еще вспышка по движению. Например, первая волна по тому же Фичу движению, такая нисходящая, была после, вот, когда разбомбили завод в Сауди, по-моему, была новость, она была в 2019 году, в ноябре, если не ошибаюсь. Была такая первая волна, вот она была вызвана. То есть это был не коронавирус, это были какие-то вот такие внешние факторы. Просто новости, они обычно совпадают с основными вот этими разворотными моделями рынка, по которым уже заранее мы, профессионалы, прогнозируем свой план движения работы. Ну,
подождите, вот был этот выезд Сечина, если я не ошибаюсь.
Да,
когда они не смогли договориться, там просто как бы встали, ушли, потому что они там наши сочли,
совершенно
что
верно,
условия какие-то
верно.
Неприемлемые выдвигаются. Все там провалилось до 28, по-моему, долларов, или сколько там за баррель давали. В общем, как-то
да,
провалилось.
Да,
хотите сказать, верно, что это, ну, это было вами... как сказать, это было в тренде, и это можно было как-то спрогнозировать.
Да, именно. И, конечно, я и говорю, что это заранее было видно, а то, что потом мы там читаем новостную ленту, что есть какие-то новости, которые совпадают, и есть движение, это просто совпадение.
Точно так же... Значит, а вот так вот внезапно поднять все, вот так вот нам укрепить рубль внезапно, мы, что-то может, и когда это случится тогда, скажите?
Нет, ну, конечно,
если
может.
Так
я убежден, что...
Да.
Убежден, что, конечно, может, естественно, может это, если у нас будут приняты по-настоящему такие макроэкономические факторы, там, по отмену, там, может быть, каких-то ряда налогов, может быть, там, снижение налоговой нагрузки, более выгодные условия, там, и изменение условий по каким-то камеральным проверкам, в первую очередь, малого и среднего бизнеса. Конечно, это сразу отреагирует.
Но потому это же сразу снизит собираемость. Ну, вот смотрите, я понимаю, да, это все просят и хотят, особенно сейчас, я так понимаю, у нас идет волна вниз, и все ограничения возможные, которые вдруг возникнут, может быть, потому что может такое случиться, что коронавирус сейчас вместе с гриппом, как-то вот схлестнувшись, вообще завалят всех, всю Европу, нас всех, мы все закроемся, опять бизнес просядет, и это будет как бы в рамках обычного снижения, да, сезонного какого-то. Хотя вы говорите, что ожидается обычно, что когда, например, отопительный сезон, то цена на энергоносители немного растет. Я правильно вас поняла? Но этого не происходит сейчас. Почему-то, да?
Такое есть, да. Но есть нюанс, важный нюанс. Надо понимать тоже, как рынку нефти и энергоресурсов, вообще ресурсный рынок устроен, к сожалению, не так просто напрямую. Тут есть также ряд еще условий, что это конец года. Под конец года у нас заканчивается формирование ценовой политики, то есть нефть и другие ресурсы высчитываются по формуле цены. Она там среднеквартальная, полугодовая и годовая. Вот как раз эти последний четвертый квартал всегда сильно влияет на то, какая будет стоимость того или иного продукта, если там говорим про нефть, значит нефти, в следующем году. И очень выгодно, если она в четвертом квартале будет значительно дешевой, и последующая скидка на следующий уже год будет значительной. Поэтому вот всегда часто так явление есть, что под конец года, еще за квартал, как раз когда ожидаемый рост, оно снижается для того, чтобы вот создалась благоприятная цена на последующий, следующий год. И только потом уже начинает отрастать. Но осень никто не отменял, зиму тоже. Я надеюсь, и эта зима, кстати, в центральной части Европы тоже была 20-го года, я имею в виду, относительно теплой. Если, конечно, будет и опять в этом году теплая зима, то да, конечно, это фундаментальный фактор, который напрямую скажется там, и на фьючерсах, и на стоимости, и вообще на общей такой вот мировой ситуации, которая действительно не лучшая.
Если смотреть и читать прогнозы некоторых климатологов и палеонтологов, и океанологов, то там такой неутешительный для нас прогноз в этом смысле.
Да, потому да, что, да. К сожалению,
да. Будет теплеть. Но, может быть, даже неизвестно насчет влияния человека. Вот это вот, кстати, хоть эта тема и токсична, ее многие считают недостойной, чтобы поговорить, вы именно специалисты, профессионалы, но на самом деле это такое, да, отдельное. Вспомним, в истории человечества был уже период, когда было намного теплее. Это было Средневековье.
Это правда, да.
И вспомним, да. Как называется Гренландия. Она называется Гренланд, который сейчас, это в виде отъеденного бублика, такой огромный остров, который покрыт льдом и выглядит как какая-то что, туфля, да, там. Все знают на карте, белого цвета. Да, а на самом деле она была зеленая. Вот подумайте об этом, просто подумайте. Это было не так давно. Викинги успели дать ему свое название. Вот, и, вероятно, мы вернемся к этой схеме однажды, когда-то, климатической. И тогда что с нашими энергоносителями? Это, может быть, будет, наконец, черным лебедем, нет? Который изменит, внезапно изменит все.
Ну, это тоже, смотрите, там вот изменится, да, климат хорошо, изменится, он цикличен, действительно. Я тоже как технарь по образованию сам заканчиваю нефтегазгубки.
А потом резкое сказать, похолодание, что... ну, вы знаете, да, потом все. То есть как, ну, в какой-то момент
коснется... Большие, средние, малые. Да, да, я понимаю, да, потом... Да.
Но, коснется, смотрите, и все поменяется вообще целиком. То есть просто придет зима и не уйдет, вы знаете об этом, да? Ну, то есть это один из сценариев, который вот уже когда-то был, его вот видно по срезам. И, вероятно, он случится. Правда, наверное, не на нашей с вами.
Не на нашей с вами. Не совсем прям так придет и не уйдет. Она, конечно, придет и потом в любом случае уйдет. Да, такой был период, и мы знаем по историческим тоже там сводкам, что, если не ошибаюсь, как раз там на нашу матушку Россию, то на при Иване Грозном как раз совпало, как показывают историки, ну, я, возможно, ошибаюсь. Но суть не в этом. В любом случае, энергоотрасль, она уже давно ориентирована на сырье. Это тоже важный момент. Энергосоставляющая, как раз топливная составляющая, она незначительна. И та тенденция, которая сейчас развивается в мире, там, про те же там Теслы, электросеки, автомобили, это активно, особенно в Китае, те, кто был, знают, что в Китае там каждый четвертый автомобиль – это уже электро. Вот. Она говорит о том, что да никто кризисов не испытывает, никто не испытывает какой-то потребности или проблемы, что не продается топливо, именно как топливо. Это давно уже сырье, вокруг нас 70% всего составляющего, чем мы пользуемся руками, в том числе сделано из нефти всяких производных сырьевых элементов. Поэтому я кризис в любом случае здесь прям такого энергетического не вижу, но его просто, я считаю, нет. То есть он действительно как-то искусственно так создан. Климатические моменты тоже будут, но они очень длинные циклы. Их тоже рассматривать прям вот на какое-то там влияние на этот год, на следующий год, я думаю, что это не есть правильно. То есть в перспективе больших, видимо, да, это нужно, может быть, анализировать. Но в коротких, там, год, два, три, ну, точно, это нет смысла.
Ну, год, два, три, да. Мы привыкли как раз планировать на год, два, три, а дальше там не загадывать. Ну, хорошо, спасибо в любом случае. Сейчас у нас, смотрите, у нас же прямой эфир и вопросы от слушателей. Вопросы сейчас пока через Telegram, СМС присылайте, уже нам люди шлют. СМС-портал наш. Зачитываю сейчас номер, приготовьтесь записывать. +7 925 888 94 8, как частота радиостанции в FM-диапазоне. Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Попробуйте, напишите, это весело. Вот. И, может быть, я зачитаю, если хороший умный вопрос, либо комментарий будет. Я тут сортирую их немножечко. И вот нам Григорий уже из Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель, пишет, что... У нас же стройка сейчас растет. ЛСР, это компания, видимо. ЛСР хорошо подрос. На золоте я неплохо нажил. Видите, все хорошо у людей. Вот все как бы удачно разложили. И дальше что? Точно 100 лет будет, пока мы не поклонимся Европе и Америке. А, это, наверное... Подождите, а что это? Зачем это? 100 лет будет? А, 100 точно будет, пока мы не поклонимся Европе и Америке. Имеется в виду евро. Вот это вот политическая составляющая. Оцените ее влияние. Например, отравление Навального, что случилось. Вот Меркель с ним встретилась, значит, там у нас как бы, да, политическая какая-то составляющая есть. Там Макрон сейчас с Тихановской будет встречаться и так далее. Вот эти все вещи, они как-то влияют или на самом деле нет? Вот вы новости не читаете, я знаю.
Как это? Нет, я имею в виду... Я имею в виду,
не
что
до такой
я,
степени.
Да, новости не читаю с точки зрения принятия торговых решений по новостям.
Понятно,
вот этого точно не делаю, ни в коем случае. Нет, конечно, я каждое утро, начиная с того, что я читаю новостную ленту, Bloomberg и так далее, в том числе и российские новости читаю. По поводу политики и экономики, вот влияния рынков, я считаю, что это просто такой небольшой шум, потому что за долгие годы работы я всегда видел какую-то политическую активную новость, которая сопровождалась рынком, помнилась, то есть рынком не более 4 дней, потом очень также активно быстро забывалось. У рынка короткая очень память на такие события, и часто он их очень быстро забывает. В том числе, вот посмотрите, пандемия, последствия ее достаточно глубокие, длились на протяжении конца лета. Но с апреля, прям по всему спектру рынка, с 12 по 16 апреля, было разворотное движение роста всех почти там индикаторов, индексов, инструментов и так далее. И сейчас вот в том числе, там, если мы возьмем тоже там индекс S&P 500 и посмотрим, как он себя отыграл, да он рос просто вот вообще как будто ни на что, вообще нет никаких отрицательных новостей ни с точки зрения американской компании, ни американского рынка. Точно так же он сходил на коррекцию на уровень там 3223.18. Техническая коррекция поддержки была 61.8, там Фибоначчи, так называемый уровень, и от него четко оттолкнулся и пошел дальше, опять-таки, на рост, в набор позиций. То есть ходит как по учебнику, ничто ему не влияет, выходит макроэкономическая статистика не в лучшую сторону по штатам, выходила, и, ну что, ну, выходила, вот S&P все равно рос и растет. То есть, вот и все.
То есть даже вот эта неопределенность в Соединенных Штатах, там 3 ноября, а ноябрь совсем скоро, уже октябрь на носу, да,
это
ноябрь,
правда.
3 ноября, выбор, там уже люди разогреты, там некоторые элементы нехорошие, уже привыкли выходить на улицу.
Это
как
правда.
У нас вообще такое, как бы, мне кажется, какое-то вольнодумство бытовое какое-то. Да, они выходят и выходят на улицу по вечерам, и выходят, и не останавливаются, кое-где перестают слушаться, люди разогреты. Кто-то берет оружие там, где разрешено, кто-то там защищается, кто-то нападает. И на фоне этого в случае непризнания результатов обеими
совершенно
сторонами.
Совершенно верно. Я понимаю, да, но мы же с вами прекрасно понимаем, что...
И это не повлияет, вы думаете, по большому счету.
Смотрите, какой момент. Мы с вами прекрасно понимаем, что эти факторы, они искусственно созданы в любом случае. Все знают, что подобные акции, в том числе и в Штатах, они поддерживаются различными там организациями.
Подождите, вы не заметили, я вот этот момент мне хотелось прояснить. Mm-hmm. Одна из удивительных и, по крайней мере, внешних черт и признаков протестов 2020 года, или даже, mm-hmm. ну, наверное, 2020-го, это децентрализованность их, когда нет единого лидера, нет, невозможно выделить, ни с кем говорить, в этом проблема, остановить их поэтому сложнее, поскольку как бы у властей, против которых, например, а BLM-движение вообще непонятно, да, то есть у них там и требований, в общем, ну, нет никаких конкретных, то есть сложно очень вести диалог, чтобы остановить или там выполнить или не выполнить требования с теми, кого их нет. В этом разве не проблема? То, что там могут подогревать, там кого-то там, да, в соцсетях, там сообщения писать, это, конечно, да, но это нельзя же считать организующей какой-то силой, ведь.
Я вас услышал, я понимаю, но смотрите, по моему мнению, я считаю, что это как раз и есть основная просто методика работы таких вот движений, которые мы увидели, и это как раз их основная задача. Но, ну и что, вот мы с вами видели эти результаты по Америке. Были вот эти бунты, вандализм и так далее. Это что-то как-то повлияло на что-то? Ни на что не повлияло.
Так нет, я говорю о том, что пока не повлияло, да. Но если вот такие разогретые люди, люди-то простые, в конце концов, выходят на улицу, особенно всякое там с наступлением темноты, вообще никак не обремененные там социальной там, ответственностью и так далее. Интеллигенция вся уходит спать, вот, а остаются там на улице погромщики различные. И вот они, разгоряченные вот этой свободой, когда начнется непризнание результатов выборов со стороны, любой стороны, например, они же могут выйти и опять начать что-то громить. Это тоже не повлияет никак на доллар. Но у нас с вами 30 секунд. Давай, коротко давайте до новостей, и после новостей тогда продолжим. Как, повлияет,
смотрите,
как думаете?
Наверное, нет. Повлияет, но на короткую. Повлияет на короткое. Просто шум, который, конечно, рынок услышит, увидит, что-то как-то отреагирует. Ну, индекс доллара, кстати, если мы про него говорим, он уже развернулся, он точно теперь будет расти. не сразу, постепенно, но он будет набирать свои обороты.
По отношению к остальным валютам? Вот,
да, ко всем остальным валютам, да. Индекс доллара, да.
Да, интересно. Слушайте, давайте мы продолжим этот разговор и начнем еще принимать звонки, зачитывать ваши вопросы сразу после новостей и анонсов. С нами Вячеслав Зайченко, экономист, эксперт биржевых рынков. Еще будем говорить о мерах поддержки экономики в условиях локдауна, но это же после новостей.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем с Вячеславом Зайченко, экономистом, экспертом биржевых рынков. Мы говорим о курсе, о курсах, об экономике нашей. Конечно, нам она ближе всех. Евро, конечно же, пробил сегодня отметку в 93. Сейчас, пока были новости, он на секундочку опустился ниже, но тут же исправился и вернулся на 93 рубля за 1 евро. А доллар пока вокруг 79 рублей 65 копеек за себя торгуется вот так вот на нашей бирже. Слушайте, еще есть же у нас вчерашняя новость о том, что Кудрин сделал интервью, Russia Today дал интервью, допустил возможность того, что часть средств Фонда национального благосостояния может быть направлена на дополнительную помощь россиянам и бизнесу. Вот про это. Вы внимательно смотрели, читали, какой там комплекс мер предусматривается Кудриным, ну, в смысле, предполагается, что могло бы быть, и насколько это может повлиять на рубль и на нашу экономику, на самом деле. В наших краях нужно бежать, чтобы стоять на месте, то есть это просто поможет ей совсем не провалиться, или это прям может придать ей какое-то ускорение, рост, толчок?
Вы знаете, все зависит от того, какие, на мой взгляд, будут приняты меры. То есть, если это будет что-то подобное, как это было там в Европе или Штатах, там каким-то образом будут, значит, эмиссию проводить денег или давать на каких-то условиях, опять-таки, на каких условиях, в каком образе, то я думаю, что это результата, скорее всего, не даст. Меня, по крайней мере, так учили, что у денег есть стоимость, и она всегда должна быть подтвержденной. Если всем раздавать деньги просто так, то там и инфляция, и ряд других
индикаторов. Ну, подождите, индикаторов. Нет, просто так это я помню тоже. Я тоже так училась, что вот печатный станок, там, когда оно печатается, это плохо. Но у нас есть Фонд национального благосостояния. Я вот сейчас смотрю на его график, он сейчас насчитывает этот фонд. Можно его в рублях считать, а можно в долларах. Ну, понятно, mm-hmm. что там будет меняться эта цифра, ну, в какой нам удобнее, в каком выражении нам удобнее смотреть, в рублях, наверное, или в долларах, не знаю, как вот. Он сейчас, я сейчас точную цифру попробую сказать, я просто на графике не понимаю, тут какие-то... Ну, вот он большой, да, вы помните навскидку Фонд национального благосостояния, сколько сейчас денег?
Ну, последний раз, если не ошибаюсь память, он был что-то больше 300 и даже, возможно, превышал и 500 миллиардов, если не ошибаюсь.
Допустим, да, рублей, понятно, да, рублей? Рублей. Конечно,
да.
Вот максимальная доля долговых сейчас нашла. Ну, допустим, да, условно говоря, там, допустим, 300 миллиардов рублей. Что говорит Кудрин? Кудрин говорит, что до половины средств, половину, то есть это 150 миллиардов, это не напечатанных денег. Они же не напечатанные.
Я понимаю.
Они просто уже где-то там лежат, работают. Что, где, кстати, они там лежат и работают, тоже отдельный вопрос. Как-то сами себя там зарабатывают, увеличиваются. Вот их направить на поддержку россиян и бизнеса. Кудрин отмечает, что Россия в текущий кризис выглядит не так плохо, как в 2009 году, но даже сейчас страна переживает особые механизмы кризиса, которые связаны не с кредитоспособностью компаний, спросом на их продукцию на рынках, а с остановкой предприятий из-за необходимости обеспечить безопасность людей. И в этом смысле он считает и видит, Кудрин, так, что требуется поддержка и бизнеса, и населения, чтобы избежать дальнейшего обеднения. Можно было бы сделать исключение из бюджетного правила в этом году, даже если бы мы потратили треть или половину средств Фонда национального благосостояния для такого критического особого года, это было бы не страшно. Вот. Ну, то есть это значит и раздать... И поддержать как-то бизнес. Хотя, мне кажется, просто налоги простить было бы. Но, с другой стороны, налоги простишь, а откуда бюджет формировать? Наверное, тогда из Фонда национального благосостояния, да, брать?
Ну, смотрите, как? Вопрос. Что? Момент, точнее. Какие налоги? У нас есть ряд налогов, там тот же НДС, который лично для меня только вопрос возникает. Зачем платить налог, который у нас принято по многим статьям возмещать? Это очень нелогичная абсолютно комбинация. Вот и отменить НДС, и тоже там половина вздохнет уже с облегчением и справедливостью, я считаю, в каком смысле восстановится. По поводу вот этой бедности. Но опоздали очень серьезно, потому что, например, если мы возьмем самые востребованные кредиты, которые сейчас выдаются населению, это я сейчас не про микрофинансирование, а про то, что делают там Сбер, Альфа там и другие крупные банки, они выдают сейчас очень популярные микрозаймы на 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, микрозаймы. Это понятно, что это крупные банки, это не микроорганизации, повторюсь. О какой помощи? Все, это уже, я считаю, вот это дно, вот оно выглядит именно так. Помощь, какая помощь? Опять-таки, она не детализована. Я считаю, что помощью в данной ситуации было бы отмена ряда, повторюсь, налогов и послабление налогового бремени, его значительное упрощение, вот прям до предела. То есть, например, если бы там значительно прослойки бизнеса там, с оборотом там, хотя бы там, до миллиарда рублей, например, годовых, если бы там дали вот эту общую ставку, там, например, там 5-6%, это было бы просто замечательно. Вот это очень сильно прокачало бы всю экономику. И не надо никому ни денег давать, ни раздавать, ни инфляция не пострадала бы, ничто бы не было задействовано. А здесь просто общие слова, которые просто уже опоздали. Ну, опоздали, потому что есть очевидно вот эти моменты, которые вот сейчас я сказал, то, что население уже все обнищало. Потому что займы типа 10 тысяч рублей, ну, это, я считаю, это предел. И это видно, опять-таки, по тому, как люди сейчас работают, те, у кого есть хоть какие-то средства. Нет возможности для многих видов бизнеса заработка. Пандемия, по-моему, все уничтожила, все, что можно, особенно там малый бизнес. И себе могу сказать, что количество клиентов за время пандемии увеличилось в 3 раза у нас.
А то это кто? Это ваши клиенты? Это кто?
Это обычно малый и средний бизнес. Представители малого и среднего бизнеса, то есть сами собственники.
Они кредитуются или что? Или консультации
берут? Нет. Они являются участниками, инвесторами нашего фонда и вкладываются там в те или иные какие-то там инвестиционные проекты там на фондовых рынках, в основном там на долговых, то есть на защищенных таких достаточно инструментах. Просто такая востребованность, такая популярность, в том числе и фондового рынка, в том числе и российского, она никогда не была там за последние там 7-9 лет, я такого вот не помню, честно. То есть за эти полгода, как вот с апреля пошла тенденция, за это сезон лета, для нас лето был инвестиционщиков, он всегда является таким сезоном спящим фактически, но он был очень активный, очень активный. И это, я считаю, говорит только то, что люди, у них нет, они пытаются взять какой-то другой альтернативный источник дохода и идут даже где-то в каком-то смысле в рисковые какие-то инструменты, потому что, они являются хоть какой-то возможностью дополнительного дохода.
Значит, если я уточнила цифру, для нас всех это важный, мне кажется, момент. Это же ведь наш фонд национального благосостояния. Сейчас там находится по состоянию на 1.08.20, то есть на 1 августа 2020 года, видимо, по курсу 176,64 миллиарда долларов. А если в рублях это считать, пересчитывать по курсу, то тут я вот сейчас, я боюсь ошибку какую-то допустить. Смотрите, колонка в миллиардах считается, а цифра там такая 12 958. Это что, 12 триллионов или что это?
12 миллиардов. Он немножко похудел, а, кстати, сейчас вот тоже уточнил информацию. Он был свыше 300 миллиардов на момент, по-моему, как раз марта. То есть он немножко уже значительно похудел.
Это вы про доллары, получается, миллиардов долларов.
Доллар, да. То, что доллар, да. Я вот сейчас тоже уточнил.
А я что-то не вижу. Нет, я тут вот вижу разверстку по годам, по месяцам. Я не вижу ни разу, чтобы было 300, было... Всегда было меньше. Я вообще не вижу, что 176.
Там есть статьи, просто это активно погуглить можно. Есть статьи, где по Росстату, где они есть, там отчетность. Но он похудел, но опять-таки... это о чем говорит? Вот, допустим, если хорошо, он не менялся. Например, он не менялся, он какой был такой. Если сейчас есть предложение его потратить. Опоздали значительно опоздали опоздали, так сказать, на полгода. Вот. А здесь, как на тех же биржевых рынках, важна точка входа, ее своевременность.
Ну, то есть уже поздно что-либо менять? Или все-таки, если сделают поддержку, то она просто не окажет влияния существенного в этом?
Совершенно верно. Уже поздно что-либо менять, и не оказывает существенного влияния. Здесь важна своевременность. Это все прекрасно понимают, но только никто никогда это не делает.
Хорошо. Тогда вопросы вот у нас слушатели, наши просвещеннейшие, могут сейчас, кстати, позвонить и задать свой вопрос по поводу экономической нашей обстановки. Тут меня упрекают, говорят, ну это такой характерный. А вы что, в Штатах живете? Почему вас доллар интересует? Смешной вопрос, конечно, вроде бы, 12 человек понимает все, вроде бы, казалось бы. Но все равно делает вид, что не понимает, почему доллар интересен всем. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код, московский телефон. Можете позвонить и задать ваш вопрос Вячеславу Зайченко, экономисту, эксперту биржевых рынков. Вот тут про биток спрашивают. СМС-сообщение +7 925 88 88 948. Вот такой простой номер. 925-й код, 4 8 94 8. Присылайте ваши вопросы на СМС. Ну, а если вы владеете Телеграмом, то, конечно, вы можете написать через Телеграм. Это просто говорит МСК-бот. Вот так вот надо писать. Ярды потеряны, турецкий поток, северная Беларусь и так дальше. А нам, пишет деревенский парень. Кстати, вот эти вот все... Вот начинали, мы заходили с этого, с энергоносителей и так далее, которые, в общем, там все равно равномерно потребляются. Вы сказали, что с газом, с этими потоками. Это же важный для нас инфраструктурный проект, насколько я понимаю. Нам надо, чтобы нас покупали и там, и здесь, и северные, и турецкие. Не поменяется ничего на большом, вы думаете, отрезке, да? Вне зависимости от всех этих... операции новостные.
Это для меня сложный и больной вопрос, потому что я как сам человек, который, то есть, я говорю, заканчивал энергетику Губкина и работал и в отрасли, только немножко там другим занимался, там это хеджированием цен. Но все равно могу сказать следующее, что с газом ситуация, она, на мой взгляд, неоднозначная, потому что я считаю, что экономическая модель, которая построена на экспорте, она всегда будет неэффективной, всегда, потому что это всегда зависимость от внешних факторов, от других государств и так далее. Тем более, очень много нюансов, у меня возникает вопрос к логистике, то есть к тому, сколько себестоимость и затраты на транспортировку данного сырья. И ни для кого не секрет, это тоже важный момент, что сам транспорт съедает огромное количество, есть там значительную часть самого сырья для того, чтобы поддерживать определенное давление.
Ну, труба-то это самый экономичный вид транспорта, разве нет? Ну, я, может, ошибаюсь, я-то не училась в Губкине.
Он экономичный с какой стороны, для кого? Если мы будем развивать внутренний рынок и по трубе внутренним поставщикам, этот рынок полностью мы контролируем и с него получаем дивиденды, это да, это выгодно, потому что это не только приносит доход, это развивает и другие отрасли внутри
государства. Да. А у вас есть объяснение, почему газ настолько недоступен в европейской части России?
Есть, людям? Конечно, есть. Это тут самое простое, очевидное объяснение к тому самому злополучному доллару. Когда доходы у вас в валюте поступают, а расходы у вас в рублях, и такой курс, как мы сейчас видим, да, на графике, ну, что вам выгодно? Ну, конечно, валюта. У вас с валютой вообще нет проблем, у вас все
то
в порядке,
если бы вы возглавляли эту отрасль, то вы все равно, не глядя на то, что в долларах было бы выгоднее вот прямо сейчас торговать газом, вы бы посмотрели на то, что вот лучше бы развить инфраструктуру внутреннюю, торговать внутрь за рубли? Вы бы сделали
Смотрите, какой вопрос. Вот ставите вопрос. Если я возглавлял отрасль, меня бы интересовали доходы.
Вот.
Я бы задача такая.
И стояла. Это отвечает доходы. На все вопросы. Да, это значит, что вы бы тоже строили, закусив язык трубопровода туда, в Европу и туда, на юг.
Если бы стояла задача другая, например, экономически развивать не доходы отрасли, корпорации, компании и так далее, а развивать доходы внутри, то, конечно, я бы переориентировал не сразу. Это.
Но мы же хозяева в своей стране, вроде как, можем сами решить, чего нам лучше. Я думаю, что если сейчас голосование среди слушателей, ну, это, конечно, такое нерепрезентативное, провести, они бы все проголосовали бы за то, чтобы скорее бы внутри что-то развить и провести всем газ.
Я тоже поддерживаю, я считаю это очень правильно, потому что, ну, это вообще, это поменяет очень много значительных моментов. Кстати, я считаю, экономически это будет очень хорошо сыграет на стоимости газа, потому что если, например, «Газпром» переориентируется, скажет, что, знаете, мы что-то решили, вот основной газ будем внутри страны развивать, продавать, то он подорожает сразу. Потому что его спрос увеличится, потому что внутри страны...
Черт, как... он будет стоить столько же, сколько... И тогда зачем нам газ, если он будет дорогой? Сейчас газ интересен, потому что это самый простой и дешевый способ там себя обогреть зимой, например, или там вскипятить чайник.
Я понимаю, но он не такой дешевый, как кажется на самом деле. Он мог быть еще дешевле, если его правильно построить логистику внутри страны. Он был бы еще дешевле. Такой тоже интересный инсайт. Вот. Но это выгодно. Знаете, это на долгосрочную очень выгодно. То есть это выгодно будет, выгода почувствовать через 10, 15, 20 лет. То есть если начать развивать внутренний рынок потребления, то выгода будет через 10, 15, 20 лет. И это... Я Америку не открою. Скорее всего, конечно, это... Опять-таки, смотрят краткосрочные выгоды, наверное, в данной ситуации. Те, кто развивает эту отрасль, считают, что это просто может быть сейчас. В данный момент это не рентабельно в их понимании.
Вот однажды мы когда-нибудь пригласим и заполучим людей из этой отрасли. Если они, конечно, они, наверное, боятся, я думаю, ходить по всяким там радиостанциям. Ну, посмотрим. Слушайте, вопрос еще такой. Ну, я сейчас звонки начну принимать. Просто вот какая часть... Оно такое вроде бы простое, но вот вы, наверное, будучи человеком, который еще и профильно как бы учился и знает... Какая часть прибыли от продажи газа достается России и народу? Ну вот как мы можем посчитать? Как это распространить?
Это «Газпром»? Ведь налогов, пошлин, акцизов и так далее.
Нет, вот подождите, нет, мы получили прибыль, нам вообще заплатили. Вот мы кубометров столько поставили, нам заплатили в долларах. Это идет в бюджет? Это потом что, на зарплату учителям, ну, корк, или там на постройку Крымского моста, на что это идет?
Смотрите, здесь я вам на этот вопрос не отвечу, просто хотя бы потому, что я не обладаю компетенциями в данном вопросе. Я лишь могу сказать, как устроена основа системы. Система устроена прекрасно, то есть все налоговые поступления, конечно, идут в бюджет, все поступления от пошлин тоже идут в бюджет, от акцизов в том числе. А дальше уже бюджет формирует там и на социалку.
Это открытое, кстати, СКИФ, это человек, который задал этот вопрос через СМС, подписывается именем СКИФ. Это открытая информация, бюджет Российской Федерации сверстан, я так понимаю, на следующие 3 года тоже. Залезьте, не поленитесь и почитайте. Там все расписано. Просто времени, наверное, ни у кого не хватает покопаться там. А это все открыто, это же наши с вами деньги. Звонки принимаем?
Я понимаю. Вопрос, что с этой информацией делать? Вот мне лично, например. Как мне
знать,
ее использовать?
Какую выгоду она мне принесет? СКИФ в следующий раз в эфир радиостанции какой-нибудь такой прям с цифрами напишет, значит, комментарий замечательный. Мы все тоже что-нибудь там такое уясним себе, сколько у нас там денег уходит на что. 7373948 наш прямой эфирный номер. Ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю, пожалуйста. Вячеслав Зайченко, экономист и эксперт биржевых рынков с нами беседует. Ждем второй волны. Мы поняли, так что ничего такого страшного, профессионалы фондовых рынков не ждут. 7373948, наш прямой эфирный номер, принимаем ваши вопросы. Алло, здравствуйте. Ой, да, ну это у нас сейчас банить будут, у нас звукорежиссер очень хорошо это справляется с этой задачей. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
У меня вот вопрос, я так иногда поглядываю, как там реализуются наши проекты энергетические. И вот схема все время одна. То есть когда всплеск цен на энергоресурсы, мы, разбрасываясь деньгами в разные стороны, значит, строим очередной поток, там то в Китай, то в Европу и так далее. Потом цены падают, то есть срок окупаемости отодвигается за срок эксплуатации, подразумеваемый для газопровода, а прибыли вообще нету. Вот, мы идиоты все.
А вы, простите, вы скажите, во-первых, как вас зовут, представьтесь.
Николай. Если...
Николай, а вы работаете в какой-то смежной отрасли или вы как наблюдатель такой?
Это вы можете взять любой абсолютно проект наш энергетический, то есть потом там какого-нибудь Навального отравили, и мы потом будем лет 50 бесплатно гнать, значит, возьмите хоть за сколько-нибудь наш газ. Вот, и так далее. То есть вот схема всегда одна и та же. Мы за свой счет, то есть все деньги, которые были собраны там в жирные, так скажем, годы, они идут на модернизацию всех энерго- и там ресурсодобывающих, там, не знаю, металлодобывающих и так далее, производств. Потом наступает кризис, и мы начинаем отдавать все, что у нас есть, что, в принципе, вообще можно не отдавать. То есть непонятно зачем, смысл какой-то, никакого. То есть... ну, вот на мой взгляд, я вот сколько смотрю, я не вижу смысла, если берешь отрезок 50 лет по каждому проекту, там прибыли нет для страны вообще.
Ну, как 50? Сложно брать. У нас такие сломы были исторические. Тут еще и 30-то полноценных как бы не набралось. Настя, долг компании «Газпром» больше ее себестоимость, пишет 0,7. Не знаю, насколько это верная информация. Ну, вот. Вопрос у вас есть к нашему специалисту какой-то сегодняшнему? Вопрос или нет? Просто вот вы...
Ну, вот я, собственно, спросил, почему, то есть, никому это не интересно, что...
Какая модель, да, давайте, спасибо. Спасибо, да, не знаю, по адресу ли этот вопрос, но вот вам ясно, в чем действительно...
Абсолютно, вопрос абсолютно ясен, хороший вопрос, хороший был уже комментарий в вопросе, и, на мой взгляд, есть уже ответ. Ну, ответ очевиден, но это политика, надо все это прекрасно понимать. То есть есть определенные политические рычаги, которые активно используются, по-видимому, нашими там политическими лидерами. И с точки зрения политического инвестирования они очень хорошо работают. Потому что если бы они не работали, их бы не использовали. Да, они, видимо, неэффективны. Да, они многим не полезны. Да, может быть, многим они не приносят ожидаемый тот результат. Но опять-таки, повторюсь, они эффективны в политическом регулировании. Если они не будут эффективны, их не будут использовать. Для того, чтобы их не использовали, опять-таки, нужно как-то ярко выражать, я считаю, большей там массе людей свою точку зрения, то есть в том числе там активно и на выборы, наверное, ходите, у нас это не очень популярно, да, или просто быть активным, я считаю, гражданином в любом моменте, в личном вопросе, там, чуть что сразу, как вот американцы, идти в суд, а не на лавочке обсуждать какие-то
проблемы.
Ой,
у нас
проблемы.
Такой суд, ну ладно, да, нет, ну конечно.
Да, нет, да,
нет,
ну
начать
понимаю.
Хотя бы ходить, нет, я понимаю, да, это очень, когда будет много народу ходить с такими разными вопросами, то суд, может, начнет уже там как-то
Я три года ходил по ряду вопросов, по своему опыту скажу, три года ходил по ряду вопросов, потратил огромное количество сил и времени и денег, ну и я получил хороший ответ. Да, и настойчивость и активность в своем участии, в том числе освещение публично каких-то источниках своего опыта, участия параллельно. Сейчас же много соцсетей, все читают, друзья, товарищи, родственники там.
Ну да, еще от меня совет. Я некоторые вопросы, ну, это, конечно, еще не судебные, но многие вопросы решаются перепиской. Общественное благо.
Именно.
Такое на микроуровне.
Да,
переписка с ведомствами.
Да,
то есть они не узнают, пока вы там не узнаете. Поэтому если мы все начнем переписываться активно по поводу Северного потока, то, может быть, дойдем до какого-то ответа общего. Кстати, есть РУИ, Российская общественная инициатива, такой сайт. Почитайте там правила. Там можно любую петицию, инициативу как бы выдвинуть и набрать какое-то количество голосов, и тогда правительство или там специальная комиссия рассмотрит это обращение. Но это такой инструмент, который он не очень популярен почему-то у нас. У нас все там на чейншорк на канадский идут. На самом деле, если хочется действительно что-то именно внутри сдвинуть, предложить, посмотреть на ответ людей, на их там вовлечь их, то можно сделать через сайт РУИ. А Северный поток, вы знаете, я ездила, была под Выборгом, и увидела на карте, что у меня нет Шенгена, естественно, мне лень там все эти визы делать, и мы решили с детьми поехать посмотреть просто на границу. Ну, на границу нам не удалось посмотреть, потому что там приграничная зона начинается, там колючая проволока, и какой-то там наемник стоит, значит, с автоматом, пограничник, значит, и он нас не пустил, а я смотрю, на карте есть, на побережье СНТ. Вот оно, знаете, на самом краю. Вот просто дальше уже все, приграничная зона. И мы туда поехали. Пока мы ехали к этому СНТ, мы проехали как раз газовый вот этот газпромовский какой-то такой хаб. Трубами. Автобус, все красиво. И мы увидели с побережья, добравшись до берега, кусочек этого Северного потока, который выглядит, ну, издалека он выглядит какой-то мост, такая эстакада, и труба идет там где-то над водой. Выглядит красиво, и там очень-очень тихо. Я всем предлагаю туда, кто там рядом, съездить и посмотреть. И мне, знаете, я думаю, Северный поток, сколько я о нем слышала вот в новостях. И вот, наконец, я его вижу глазами. Он тогда на довольно... приличном расстоянии от меня, но все равно я вот его вижу, и он есть, это не шутка, это не фантазия, действительно, он есть, и все. И плюс там еще грибы хорошо росли в этот раз. Ну, это я так просто вот, он уже стоит, он же работает уже, этот Северный поток, насколько я понимаю, да, или там его еще не запущен.
Да.
Работает, все, уже, значит, как бы уже вроде построили, ну что, теперь отменять его, что ли? Ну, жалко, что у нас внутри газа нет. Посмотрим, что значит все позитивное у нас с вами такой итог. Я так поняла из разговора с вами, что никакие такие новости, это включая неопределенность на выборах Соединенных Штатов, существенно не могут и не повлиять ни на что. И мы заканчиваем. Два слова буквально. Вы обмолвились, что вы читаете Bloomberg из западной прессы. На что вы еще смотрите? Что вы еще читаете? Прямо коротко.
Ну, вот коротко, это, конечно, это пандемия. Это самая горячая новость сейчас идут по ленте. И второе, это, к сожалению, те же самые выборы. Их
нет, ресурсы какие? Назовите ресурс один еще, кроме Bloomberg.
Bloomberg Reuters.
Bloomberg и Reuters. Спасибо вам большое. Вячеслав Зайченко, экономист, эксперт биржевых рынков, был сегодня с нами. Я с вами ненадолго прощаюсь. После рекламы, после получасовой рекламы новостей двух выпусков, мы вернемся и на свободную тему поболтаем еще полчаса до 12. Всем пока.
Большое новости. Спасибо.